Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Насколько отвечает укладу чеченцев сложившийся в Чечне политический режим? Удастся ли договориться фламандцам и валлонам? Споры об эвтаназии в Германии? И почему некоторые приобретенные организмом признаки все-таки передаются по наследству? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Насколько политический режим, сложившийся сегодня в Чечне, отвечает традициям и укладу чеченцев, их представлениям об обществе, устроенном на справедливых основаниях? Какие принципы заложены в основу социального общежития чеченцев? На эти темы мой коллега Андрей Бабицкий беседует сегодня с политологом Зинди Чултаевым.
Многим людям, которые смотрят на Чечню, на чеченское общество со стороны, сегодня кажется, что чеченцы не просто умиротворены, в общем, неважно, посредством силы или каким-то иным способом, но и психологически они сегодня в каком-то более спокойном состоянии, что, так сказать, у них появился какой-то лидер, действительно в республике идут какие-то процессы восстановительные, и, в общем, нет войны. Люди могут отдохнуть от тех тягот, которые они переживали там последние 15 лет. Действительно, вот есть этот момент, ну, скажем так, психологического комфорта.
Ну, это достаточно упрощенная схема рассуждений, которые очень часто вокруг Чечни ведутся. И в связи с Чечней, что сейчас нет явных признаков военных действий, их действительно нет, идет некая модернизация, строится, символами становятся башенные экраны, а не взрывы и летающие самолеты, которые сбрасывают бомбы. Но на самом деле чеченское общество очень своеобразно устроено, гибкое и сталкивалось с различными тяготами на протяжении всей своей истории и через какое-то время приспосабливались к условиям внешним. Сейчас значительная часть чеченцев пытается именно приспособиться к тому, что есть, поэтому все это очень латентно происходит. Сопротивление есть в горах, некое сопротивление, а внешне все выглядит, как вы говорите, умиротворенно. Но вряд ли чеченцы когда-нибудь откажутся от внутренней свободы. Быть внутренне свободным – это для чеченцев очень важно. К сожалению, несмотря на строительство, несмотря на некоторые внешние вещи, которые характеризуют сегодняшнюю Чечню, как достаточно спокойную, нет ощущения внутренней свободы, внутренней независимости. Это главное в чеченском обществе, это уже банально, даже приветствие чеченцев начинается с того, что человек и приходящий, и уходящий был свободным. В этом весь смысл чеченского понимания себя. Кстати, другие моменты, богатство, социальная некая иерархия в чеченском обществе были не так важны. С точки зрения властной иерархии, социализация тоже была важна, конечно, как человека понимают в обществе. А другие материальные вещи были вторичны, важнее была духовная характеристика чеченцев. Вы знаете, никогда чеченцы не говорили, что вот он конах, то есть рыцарь, герой, из-за того, что он богат, допустим. Или из-за того, что владеет большим табуном. Мы все знаем это по истории. Вот сейчас, к сожалению, произошла и материальная такая дифференциация, очень сложная, когда люди, вдруг неожиданно получившие власть, богатство, пытаются использовать это в каких-то целях, на самом деле идущих в противоречие вот с тем, что чеченцы друг друга признавали равными.
Вы апеллируете к представлениям чеченского общества о том, каким оно было. Идеале, который уже, так сказать, ушел в прошлое. А вы не думаете, что просто общество пережило модернизацию, и то, что вы говорите о нем, когда поменялась система ценностей, и на первый план вышли там богатство, власть, что, понятное дело, не может нравиться, но это характеристики сегодняшнего современного российского общества, и в этом смысле чеченское не исключение.
Очень правильно, конечно. Ничто не вечно, меняются и чеченцы, и их психология меняется. Но никакая модернизация не может, мне кажется, изменить внутреннюю суть человека, во всяком случае, в очень короткой перспективе. Для этого нужно очень длительное время, должно появиться новое поколение. То, что происходит, носит, конечно, объективный характер, и богатство, и расслоение социальное – это всеобщий процесс. Тем не менее, чеченское общество до сих пор организовано по принципу некого хранения своих внутренних прав. До сих пор. Конечно, говорить о тейповой системе сложно, все меняется, но в чеченском обществе всегда есть некие авторитеты, они существуют на разных уровнях и разного масштаба, которые являются и нравственным примером, и вместе с тем они решают вопросы, связанные с несправедливостью в чеченском обществе, во всяком случае пытаются решать. И вот то, что вы говорите, представления чеченцев несколько мифологизированы, это как бы взгляд в прошлое. Была такая чеченская вольница, которая была важнее, чем состояние кошельков у людей. Важнее было быть достойным. Сейчас как бы это, так сказать, меняется, но тем не менее вот эта психология, воспоминания об этом, я думаю, это серьезная характеристика чеченского общества. Я знаю, что очень многие, даже сегодняшние чеченские руководители, на людях пытаются показать то, что они простые чеченцы. И даже самые главные лидеры, так сказать, сегодняшней Чечни об этом заявляли, что я простой чеченский парень, который, так сказать, случайно оказался у власти.
Вы сказали о том, что современная политическая модель, предложенная Чечне, она не идеальна, она не отвечает традициям, укладу. Соответственно, что следует ожидать, что попытки реформировать эту модель все равно будут предприниматься?
Безусловно. Ну, любая модель, она не может быть раз и навсегда дана. Определенная динамика происходит, ее коррекция на ходу. И в Чечне пытаются подчеркнуть, в том числе и власть, свою приверженность чеченским традициям. Но берут очень внешние и не всегда самые необходимые, скажем так, вещи. Это, допустим, платки для девушек и женщин. Это всегда было внутренним решением. Это была честь семьи, но никогда, во всяком случае, на моей памяти, на государственном уровне эти вопросы не решались. Тем не менее, этот сигнал говорит о том, что власть пытается подчеркнуть свою национальность, если хотите, и приверженность к неким традициям, которые существуют у чеченцев. Будет ли модернизация? Ну, тут вопрос не только в Чечне, вопрос и федеральной политики в Чеченской Республике. Для федеральной политики важно, чтобы Чечня была управляемым регионом. Как это управление будет осуществляться, не столь важно, пока внутренняя ситуация не может быть плохим примером для других регионов или из внутренней ситуации не могут произрасти угрозы для политики федерального центра. На самом деле чеченцы хотели бы, чтобы все соблюдали закон, если хотите, Российской Федерации, чтобы действовали некие правила, обязательные для всех. К сожалению, сейчас очень много примеров, когда закон в Чеченской Республике для одних есть, для других нет никаких законов.
Вы говорите о том, что этой ситуации психологического комфорта нет. Политическая модель далеко не во всех аспектах, так сказать, устраивает чеченское общество. Ну, значит что? Мы снова на пороге каких-то, так сказать, мятежных событий?
Это вопрос, который у многих на устах. Некоторые считают, в том числе и в России, что в Чечне появилась новая угроза. Многие вчерашние боевики вдруг стали под российские знамена. Из их числа сформированы вооруженные подразделения, и все это на российские, как бы, бюджетные деньги. Многие в России считают, что в любой момент эти силы могут повернуть оружие и против самой России. Я думаю, что в Чечне все все-таки будет зависеть от внутренней ситуации. Почему? Потому что как бы самые активные недовольные или выехали, или их физически не стало, незначительная часть в горах, но оставшаяся часть населения Чеченской Республики находится в режиме некого ожидания. И этот момент неразрешенности многих вопросов, вопросов справедливого устройства жизни. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни, сотни тысяч людей не имеют работы. Многие подвергаются экономическому давлению, то есть обычные поборы и необычные поборы. Вплоть до того, что информация такая, что даже люди, занимающиеся частным извозом, вынуждены платить. В Чечне кто-то из власти контролирует продажу бензина, и в Чечне сейчас не стало настоящего бензина, потому что используют только тот, который завозит вот эта вот группировка от власти, скажем так. И это на всех уровнях. Практически существует схема, скажем так, полного или попытки полного контроля ситуации. Без ответственности вот эта власть не имеет никакой серьезной ответственности перед населением. В Чечне отсутствует гражданское давление на власть. Без этого не может быть демократического развития ситуации. И кроме того, ведь что важно, можно организовать и провести выборы на каких-то уровнях. Можно, в конце концов, проводить политику решения неких социальных вопросов, и это делается. Но самое главное для народа – это возможность участия в делах всего общества. К сожалению, вот этого участия или ощущения этого участия у населения нет. Есть ощущение, что некая группа пытается управлять всеми. Демократия, она предполагает, в том числе и чеченское представление о демократии, которое появилось еще несколько сотен лет назад, это было обязательное участие всех в делах общины, региона, территории и так далее. Сейчас многие от этого отключены. Это очень серьезное противоречие.
С политологом Зайнди Чолтаевым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Король Бельгии Альберт II в конце прошлой недели отклонил прошение премьера страны об отставке, а уйти тот хотел из-за споров между фламандцами и валлонами. Если валлоны готовы в чем-то уступить, то Фландрия говорит о своем списке требований как об абсолютном минимуме. Фламандский парламент требует большей автономии в трудовом законодательстве и судебной системе, большей финансовой ответственности федеративных единиц и их фискальной автономии. Удастся ли Валлонии и Фландрии договориться? Рассказывает наш корреспондент Бенилюксе Софья Корниенко.
В понедельник Бельгия отпраздновала День независимости. Правда, политическая обстановка в королевстве, где свою независимость того и гляди отпразднует самый крупный и богатый округ, к праздничному настроению не располагала. В своем обращении к нации король Альберт II говорил в основном о растущей пропасти между богатыми и бедными в стране и в мире. Не упомянуть политический кризис не удалось даже кардиналу Даниэлсу во время традиционного богослужения, которое проводится каждое 21 июля в Брюссельском соборе Святого Михаила и Святой Гудулы. К Богу кардинал обращался то по-голландски, то по-французски.
«Мы собрались здесь с чувством благодарности. Мы просим Господа нашего, чтобы он сохранил нашу страну и не оставил короля Альберта и ответственных за нашу судьбу политиков в их труде. Мы просим Господа нашего, чтобы он благословил нашу страну и установил в ней мир и понимание между разными общинами».
На улицах, по которым проходило уличное шествие, раскинулись шатры с угощениями и сувенирами, где можно было приобрести трехцветный парик под стать бельгийскому флагу или оставить запись от имени Vox Populi в памятный альбом. На всякий случай на празднике присутствовал и Люк Симоне, председатель Союза оптимистов. Есть в Бельгии такая организация.
«Те из нас, кто много путешествовал, с радостью возвращаются домой в Бельгию. Просто мы все ужасно избалованы. Пора прекращать это никчемное нытье».
Не секрет, что больше всех недовольны фламандцы. Фландрия, наиболее крупный и богатый из бельгийских округов и сообществ, больше не желает тащить на себе балласт экономически отсталых валлонских провинций, жители которых даже не утруждают себя изучением нидерландского языка. Фламандца премьера Ива Летерма перестала поддерживать его собственная партия, потому что он не решался приступить к очередному раунду государственного реформирования, «Staatsreforming». Под этим термином в Бельгии понимают процесс поиска решений языковых и прочих так называемых коммунитарных проблем между фламандцами и валлонами. Отклонив прошение Летерма об отставке, король Альберт II распорядился продолжить переговоры между правительствами округов и языковых сообществ. Таких местных правительств в Бельгии в общей сложности 5. Парламенты правительства Фламандского округа и Нидерландскоязычного сообщества объединены. В качестве посредников на переговорах о государственном реформировании Альберт II назначил 2 франкоговорящих государственных министров Франсуа Ксавьера де Дониа и Раймонда Лангендриса, а также премьера малочисленного и неконфликтного немецкоговорящего сообщества Карла Хайнца Ламбертса.
Я этого совсем не ожидал. Звонок короля стал для меня приятным сюрпризом,
сказал Карл Хайнц Ламбертс в эфире фламандской телепередачи «Терзаке». За отличное владение всеми 3 государственными языками Ламбертса называют последним из бельгийцев. Однако еще несколько дней назад он и не подозревал, какую миссию на него возложит король.
Я честно не знаю, как помирить вас, фламандцев, с валлонами. Да это и не мое дело.
Заявил он недавно корреспонденту фламандских новостей. Теперь помирить фламандцев и валлонов стало прямой обязанностью Ламбертса. В своих прогнозах он остается осторожен. До окружных выборов в июне 2009 года государственное реформирование начать не удастся, говорит Ламбертс.
Если мы хотим, чтобы шаг навстречу друг другу сделали все 6 федеративных единиц, то вряд ли это произойдет до выборов. Это слишком серьезный шаг, который потребует от каждого округа языкового сообщества переступить через какие-то свойственные ему табу, пойти на компромисс. Нам нужен ощутимый результат. «Дорогу осилит идущий», как гласит французская пословица.
Некоторые аналитики уже успели обвинить Ламбертса в потакании франкоговорящим политикам, которые являются сторонниками того, чтобы затормозить государственные преобразования. Карл-Хайнц Ламбертс.
Я глубоко убежден, что наши франкоговорящие соотечественники понимают опасность стояния на месте. Бельгия сможет развиваться только если появятся какие-то подвижки, а это означает больше полномочий округам и сообществам, больше финансовой ответственности. Все это они понимают. Вопрос в деталях преобразований. Трудность в мелочах, как гласит немецкая пословица.
Фламандское правительство надеялось в результате ультиматума об отставке премьера заручиться гарантиями того, что преобразования в стране начнутся незамедлительно. Взамен им предложили 3 мудрецов в посреднике, среди которых ни одного фламандца. Говорит Ян Джамбон из Нового Фламандского союза, входящий во фламандскую правительственную коалицию националистической партии Фландрии, выступающей за образование независимого государства Фландрии.
Я не верю, что посредникам удастся то, что нам не удается уже 13 месяцев. На мой взгляд, следовало все-таки распустить этот кабинет, а информаторам в процессе создания нового назначить франкоговорящего политика.
Информатором в Бельгии и Нидерландах называется политик, получивший от главы государства поручение провести с парламентскими партиями переговоры о создании нового кабинета.
Это как в Тур де Франс, главных фаворитов тройки лидеров уже нет, потому что их обличили в употреблении допинга. Теперь, когда мы спустились по отвесному склону, посмотрим, куда эта тройка нас выведет. Однако гарантии государственных преобразований они нам обязаны предоставить. Таков уговор.
Сказал Мишель Доумст из партии христианских демократов Фландрии, партии премьера Летерма. Его соратник по партии Пол ван дер Дрисхе предупреждает.
В любом случае, мы должны успеть что-то решить к октябрю. В октябре премьер, кем бы он ни был, традиционно выступает с ежегодным обращением к парламенту, за которым следует голосование для подтверждения доверия премьеру. Если к тому времени ничего не будет решено, мы не будем поддерживать премьера. Вот и все.
Националистическая партия «Новый фламандский союз» и вовсе требует решить вопрос о гарантиях преобразований еще до ухода парламента на каникулы 31 июля. Иначе, говорит лидер партии во фламандском парламенте Барт де Вейвер, партия перейдет в оппозицию.
Несложно быть скептиком после всех заявлений и хаоса последних лет. Однако я вижу один положительный момент. Это очень хорошо, что в качестве посредников выступят франкоговорящие политики и усадят, наконец, наших франкоговорящих коллег за стол переговоров. Сегодня в Бельгии правила игры таковы, что большинство, которое представляем мы, ничего не может решить, пока меньшинство не согласится. Пришло время сообщить нам, наконец, раз они так хотят жить с нами в одном государстве, то на каких условиях. Всего несколько дней назад в Валлонском парламенте прошла резолюция, полностью противоположная тому, за что выступает фламандский парламент.
В пятницу на сторону фламандцев неожиданно встал валлонский епископ Леонард из города Намюра, или по-фламандски Намена. На страницах голландской газеты «Католик Ньюсблад» епископ высказал мнение, что валлонам, которые в единстве Бельгии заинтересованы гораздо больше, чем фламандцы, недостаточно демонстрировать свой патриотизм вывешиванием государственных флагов из окон домов. Вместо этого валлонам следует отказаться от своего высокомерия в языковом вопросе и лучше учить голландский. Тем более, что учить есть почему, говорит сотрудница валлонской библиотеки в Намюре-Намене.
У нас мало книг на голландском языке, за исключением детского отдела. Теперь многие дети учатся сразу на двух языках. И именно за голландскими книгами к нам родители и приходят.
А вот и мнение посетителя библиотеки.
По-моему, здесь дело не в высокомерии франкоговорящих. Мы просто мало усилий прикладываем к тому, чтобы выучить голландский, потому что считаем, что это нам не нужно.
Говорит абсолютный билингв, губернатор двуязычного брюссельского столичного округа Фредди Тилеманс.
«Меня всегда настораживает, когда епископ дает советы за пределами своей церкви. В таком случае уместен вопрос, отделена ли у нас еще церковь от государства. Не все так плохо. Вы посмотрите, как полюбили франкоязычные бельгийцы фламандских писателей Хуго Клауса, даже Луи Пауля Боома. Этим людям удалось достучаться и до франкоговорящих. Вот что ценно».
Сказал в интервью фламандскому телевидению губернатор Брюсселя. Чувство принадлежности к определенной языковой культуре заставляет валлонов и фламандцев, а с ними их соседей, французов и голландцев, даже административное деление в Бельгии воспринимать по-разному. Говорится в редакционной статье ведущей фламандской газеты «Де Стандарт». Валлоны видят Бельгию прежде всего как три федеративных округа. А фламандцы как два языковых сообщества. Немецкоговорящее сообщество снова не в счет. Ведь сколько бы ни говорилось, что Брюссель двуязычный округ, большинство его жителей все же предпочитают французский. Отсюда и отчаянное стремление Фландрии к такому федерализму, который благоприятствовал бы справедливой конкуренции между федеративными единицами, пишет «Де Стандарт».
О спорах между фламандцами и валлонами рассказывала Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Процесс выдачи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Гаагскому трибуналу займет несколько дней. Представитель сербского суда по делам о военных преступлениях сообщил, что Караджич может оказаться в Гааге уже на будущей неделе. В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина сторона обвинения требует приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняют в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. В Петербурге продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Один человек госпитализирован. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом на Ближнем Востоке. В среду он провел переговоры с руководством Израиля и палестинской автономии. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере нескольких сотен миллионов евро. В отчете Еврокомиссии говорится, что Болгария не достигла существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Бывший глава группы Менатеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Президент Судана Омар аль-Башир посетил западную провинцию страны Дарфур впервые с момента предъявления ему Международным уголовным судом обвинений в геноциде и других преступлениях, совершенных в этой провинции. Европейская комиссия может ввести визовые ограничения для американских дипломатов в Европе. Эта мера вызвана отсутствием прогресса на переговорах с США о смягчении визового режима для ряда стран ЕС.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Споры об эвтаназии в Германии и почему некоторые приобретенные организмом признаки все-таки передаются по наследству. Уход из жизни по собственной воле или право человека самому приостанавливать свой жизненный путь. Это право всегда оспаривалось церковью. Самоубийц хоронили за оградами кладбищ. Их так или иначе осуждало общество. Но Владимир Маяковский, публично осудивший самоубийство Сергея Есенина, также покончил с собой спустя 7 лет. Тема самоубийства во многих странах фактически под запретом. Германия здесь не исключение. Но в последние дни эта тема неожиданно стала предметом широкой общественной дискуссии в стране. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
При посещении немецких кладбищ один взгляд на даты жизни может любого наполнить оптимизмом. Люди в развитых странах действительно живут все дольше. Как результат, ответ тележурналиста уже немолодого немца, везущего в инвалидном кресле свою мать на прогулку, ответ на вопрос, обсуждал ли он с матерью когда-нибудь тему ее ухода из жизни и пожелания ее по этому поводу.
Нет, наверное, потому что, как и многие, я отодвигаю такой разговор как можно дальше. Но пока он действительно преждевременен. Маме всего 89 лет.
Но рано или поздно тема ухода из жизни, в том числе порой и тема добровольного ухода, становится для человека актуальной. И вот бывший министр юстиции Гамбурга Рогер Куш взбудоражил общественность страны, открыто объявив, что участвовал как помощник в самоубийстве 79-летней вполне здоровой женщины Беттины Шартт, решившей уйти из жизни, так как она осталась одна и боялась переселения в дом престарелых. Куш, по его словам, предоставил в распоряжение женщины смесь препаратов, действовавшую как яд. Сам же он покинул помещение до принятия яда одинокой женщины и вернулся в помещение уже после наступления ее смерти. Он установил, однако, заранее в квартире женщины телекамеры, а затем продемонстрировал сделанную видеозапись, как и видеозапись своей беседы с женщиной перед ее добровольной кончиной. Многих возмутило то, что Куш не сделал попытки отговорить Беттину Шартт. Как считают юристы, шансы привлечь к суду Рогера Куша отсутствуют, несмотря на то, что в Германии оказание помощи при самоубийстве в принципе уголовно наказуемо. Куш и до этого случая уже был известен своей активностью в идее помощи людям в добровольном уходе из жизни и ранее заявлял, что изобрел и запатентовал аппарат для самоубийств. Этот аппарат путем нажатия кнопки сам, без помощи человека, вводит яд в тело желающего умереть. Главным убеждением разрушителя табу и нарушителя спокойствия Рогера Куша является принцип свободы воли и волеизъявления.
Если человек хочет уйти из жизни путем суицида и при этом, тем не менее, ищет сопровождающего и поддерживающего его на этом пути человека, то находит ли он такого человека или нет, это отдельный вопрос. Исходным пунктом здесь для меня является самостоятельное решение каждого отдельного человека.
Тема оказания помощи желающим добровольно уйти из жизни после этого случая активно обсуждается в Германии, чего Рогер Куш, собственно, и добивался. Общественная дискуссия о праве на суицид и о праве на помощь в его осуществлении имеет правовые, гуманистические, этические и медицинские аспекты. Согласно опросам населения, большинство немцев хотели бы, чтобы возможности избежать мучений на последней фазе жизни или растительной жизни в разного рода богадельнях было больше, в том числе и с помощью безболезненного самоубийства медицинскими методами. А политики, как публичные христиане и как помнящие о нацистской практике эвтаназии, умерщвлении душебольных, умственно отсталых и инвалидов, хотели бы ужесточить закон и наказание за оказание помощи в добровольном уходе из жизни. Однако в некоторых европейских странах, в Бельгии, Голландии и Швейцарии, возможности законной помощи такого рода уже существуют. В Швейцарии, например, активно работает организация под названием «Дигнитас». За 10 лет своего существования специалисты «Дигнитаса» помогли покончить с собой более 800 человек, большая часть которых немцы. На одной из дискуссий на эту тему в Германии Эдит Фукс, вдова актера, по своей воле ушедшего из жизни в Швейцарии, где ему была сделана смертельная инъекция, процитировала своего мужа.
Он сказал: «Я хочу достойно и сознательно умереть», и добавил, что он еще в силах и ясном уме и сам может решать, что ему делать.
Это и есть позиция многих обращающихся пока к швейцарской организации. Существуют ли альтернативы в ситуациях, ведущих к самоубийству? Да, безусловно. Одна из них – это возникшие за последние годы в Германии так называемые хоспис-клиники. Маленькие больницы для неизлечимо больных людей, дни которых с врачебной точки зрения сочтены. В таких домах, где сделано максимум для облегчения страданий людей, и где неотразимость конца принимается всеми как скорая данность, на удивление хорошая атмосфера и, как правило, хорошее настроение обитателей. На этом фоне часто возникают и последние дружбы, и последняя любовь, живущих там свои последние дни людей. Говорит главный протестантский пастор земли Нижняя Саксония Маргот Кесман.
Я отношусь с большим пониманием к страху людей потерять возможность самостоятельно принимать решения и стать игрушкой обстоятельств. Я попыталась бы убедить любого желающего покончить с собой и объяснить ему, что воля пациента в официальном письме может быть ясно выражена в том, какое лечение человек желал бы для себя на той или иной стадии болезни.
Речь в данном случае идет об узаконенной в Германии, заранее выраженной в специальном документе воле человека, определяющей, насколько и в какой степени он хочет, чтобы его жизнь поддерживали, например, с помощью подключения к аппаратам искусственное сердце, искусственная почка и так далее. Письмо с выражением своей воли на эту тему носит, например, при себе бывший канцлер Гельмут Шмидт, которому в этом году исполняется 90 лет. Маргот Кесман продолжает.
К сожалению, пока существует недостаточно хоспис-учреждений, которые могли бы с достоинством и любовью сопровождать человека на его последней жизненной стадии. Медицина в вопросах обезболивания достигла большого прогресса, и никто не должен уже сегодня страдать и мучиться от болей. Но сама проблема для Германии огромна, так как 87% умирающих в нашей стране умирают не в тех условиях, какие были бы сегодня возможны и этически желательны.
Интересно, что для Рогера Куша нет противоречия между желанием покончить жизнь самоубийством и религиозными убеждениями.
Я протестант и не вижу в этом ни помехи в моей деятельности, ни поддержки. Церковь является поддержкой в моей собственной жизни, но не в вопросе помощи при суициде. Я считаю себя христианином. Ответ на вопрос, верю ли я в Бога, для меня прост и легок. Да, конечно. Из этого я не делаю вывода, что человек, с которым я имею дело, также должен быть христианином или вообще верить в Бога. Госпожа Шарт, с которой я почти не говорил на религиозные темы, скорее всего, была атеисткой. Но это не мешало мне ее слушать, так как решение вопроса, что человек делает из собственной жизни, не может меняться под влиянием христианских убеждений, хотя люди, подобные госпоже Кесман, всегда производят впечатление, как будто христианство в нашей стране имеет патентованные рецепты и ответы на вопросы по поводу трудностей конца жизни. Такими возможностями не обладает и христианство.
Говорит Маргот Кесман.
Я много раз присутствовала при последних часах и минутах жизни людей. И хочу сказать, что эти ситуации требуют времени, любви, терпения и внимания, которых у многих людей просто нет. Деньги здесь тоже нужны, но в первую очередь терпение и любовь. Мы здесь говорим об отдельных случаях, но в Германии ежегодно умирает более 800 тысяч человек. И мы что, должны сказать таким людям: «Вы можете сделать это быстро и эффективно? У нас есть быстродействующие инъекции или машины смерти и тому подобное?» Или же наше общество найдет все же время, любовь и внимание, чтобы проводить этих людей из жизни достойно. Тут для меня речь не о частных случаях, а о многих, для которых я хотела бы достойного ухода из жизни.
Среди противников разрешения на суицид и позиции доктора Куша министр юстиции Баварии Беата Мерк.
Для меня вывод из нынешней дискуссии состоит в следующем. Надо для начала убедиться в том, что тот или иной человек действительно самостоятельно и свободно принимает решения. Кто может поручиться за эту самостоятельность и свободу? Мы знаем, что многие в нашей стране, кто решается на суицид, принимают это решение часто далеко не так свободно, как кажется. Фоном при таких решениях зачастую является страх, который иногда просто исключает свободное волеизъявление. Еще фоном, влияющим на решение, могут быть болезни, психические возбуждения и расстройства, которые настолько порабощают на какое-то время человека, что он принимает решение, которое он в нормальных условиях никогда бы не принял. Речь идет о жизни людей, и поэтому я нахожу чрезвычайно важным рассматривать тему самоопределения человека в его решениях с учетом всех этих обстоятельств.
В одном госпожа Мерк может быть права. Информация об альтернативах в кризисной ситуации для многих людей остается неизвестной. Например, о хоспис-клиниках и об успехах в обезболивании люди знают мало. Пока немецкие общественные организации в поддержку права на суицид и на врачебную помощь в его осуществлении только помогают своим гражданам оказаться клиентами швейцарских коллег и помогают тем самым швейцарским единомышленникам, снимая с них часть их работы, так как число обращений в Дигнитас со всех концов планеты огромно. Интересно, что главный протестантский пастор земли Северная Саксония Маргот Кесман в результате дискуссии приблизилась по позициям к оппонентам и не исключает, в принципе, возможности организованного суицида в Германии.
Я могу сказать, что наша церковь в последнее время неоднократно заявляла, что нас беспокоит качество работы и ухода за больными амбулаторных служб и больниц Германии в условиях нынешнего финансирования. Собственно, для меня это важная часть проблемы, поскольку качество амбулаторного лечения нагоняет на людей множество страхов. Я хотел бы верить, что помощь в уходе из жизни когда-нибудь сможет быть оказана и в больницах, причем домашними, то есть постоянными участковыми врачами, хорошо знакомыми пациенту. Это ведь совсем иная ситуация. Когда врач, которого я знаю многие годы, обсуждает со мной отключение тех или иных аппаратов и приборов, чем когда я отдаю себя в руки тех, кого я совсем не знаю.
Действительно, огромную роль в обсуждаемой ситуации играют деньги и затраты. Многие пожилые немцы боятся плохого ухода в домах престарелых, так как о подобном положении дел там есть немало публикаций. Боятся они и разорить своих родных и близких. Но дело оказывается не в обнищании финансирующих дома престарелых больничных касс, как продолжают считать многие. Говорит один из создателей Ганноверской организации в поддержку швейцарской фирмы Dignitas, немецкий врач Уве Кристиан Арнольд.
Известный критик положения дел в немецких домах престарелых Клаус Фуссек убедительно доказал, что денег у таких организаций достаточно, только вот расходуются они далеко не всегда для блага пациентов. Но дома престарелых отказываются предоставить свои документы для контроля, и это одна из причин плачевной ситуации с подобными учреждениями в Германии.
А вот услуги швейцарской организации помощи при суициде, за которые надо платить лично, по карману далеко не всем. Это 6 тысяч евро. Цена эта, по мнению Уве Кристиана Арнольда, соответствует реальным затратам.
Я совершенно сознательно, как врач, занялся этим делом. Разрешенный в Германии суицид при поддержке врача является моей желанной целью, так как это сделано в штате Орегон или в Швейцарии, где любой такой случай тщательно документируется и проверяется врачами. И то, что сделано и разрешено в такой цивилизованной и организованной стране, как Швейцария, должно существовать и у нас. Теперь уже во всех европейских странах есть организации, подобные нашей, которые пытаются добиться этой возможности для сограждан. Я вижу большое поле деятельности для меня, как для врача. Я, например, прошел обучение всем новейшим методам обезболивания. Я могу в определенных случаях отсоветовать обращающимся к нам прибегать к суициду в Швейцарии, к суициду вообще. Я делал это уже не раз, направляя людей к врачам-специалистам по новым методам обезболивания. Но если бы врачебная помощь при суициде, которого хочет пациент, была разрешена, то в таких организациях, как наша, вовсе отпала бы необходимость.
Интересно, что парламентская инициатива об ужесточении закона, осуждающего помощь при самоубийстве, после дебатов в Бундестаге была отложена, как полагают эксперты, в долгий ящик. Сама же тема была и остается актуальной. И с нее теперь снято табу. Противники и критики Рогера Куша и его единомышленников называют их шарлатанами, продающими смерть и желающими наживаться на субъективно безысходных человеческих ситуациях. Но вот что интересно, создание гарантированной возможности в любой момент безболезненно уйти из жизни, видимо, создает в психике человека необходимый ему дополнительный островок стабильности. И 70% получивших из Швейцарии зеленый свет на последние в жизни путешествия так и не появляются там.
О спорах по поводу эвтаназии в Германии рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем разговор о так называемых биологических догмах, которые в последние несколько лет подверглись серьезным дополнениям и изменениям. Еще до расшифровки структуры ДНК у биологов сформировалось представление о том, что признаки, приобретенные организмом за время его жизни, никогда не передаются по наследству. Сегодня ученые утверждают, что и у этого очевидного правила есть свои исключения. О них рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, вы рассказывали о том, что в последние годы знания о том, как передается наследственная информация у живых существ, эти знания ученых существенно расширились. Так явилось ли расширение представлений о том, как передается наследственная информация, явилось ли это в данном случае ударом по эволюционным представлениям? Очевидно, что нет.
Да нет, конечно, ни в коем случае. Это просто более детальная модель того, что происходит в живой клетке, вот и все. То есть основа-то осталась, никто же не опроверг транскрипцию, трансляцию и так далее.
Давайте тогда как раз поговорим о второй догме, которая связана непосредственно с первой, да? Мы уже говорили о том, что пока не удается передавать информацию от белков к РНК, и, соответственно, приобретенные признаки поэтому никогда не наследуются, как утверждалось, да? Как возникла вот эта вторая догма?
Вот это представление о ненаследовании приобретенных признаков, сразу скажу, в основе своей абсолютно правильное, сформировалось еще раньше, до расшифровки структуры ДНК, в основном благодаря работам Августа Вейсмана, который, в частности, отрубал крысам хвосты с поколения в поколение и убедился, что это не приводит к рождению бесхвостых крысят. Крысята все равно рождаются с хвостами. Также ряд других экспериментов в таком же духе проводился. И стало ясно, что действительно, такого рода приобретенные признаки, как травмы или натренированные мышцы, они не передаются по наследству. Когда была сформулирована вот предыдущая догма, да, вот центральная догма молекулярной биологии об однонаправленной передаче наследственной информации, это представление о ненаследуемости приобретенных признаков очень сильно укрепилось, потому что подумали, что вот и на молекулярном механизме нет способа переносить информацию от фенотипа, от строения организма в ДНК. Не существует.
То есть, если у нас есть какой-то один индивид, вот живой организм, да, то мы не можем сделать так, чтобы все его признаки были зафиксированы в ДНК и дальше там транслировались в следующее поколение.
Да, признаки, приобретенные в течение жизни. То есть он передаст своим потомкам только те признаки, которые...
Сам получил от своих
родителей, плюс мутации, которые возникнут. Но потом оказалось, что все-таки есть кое-какие способы менять геном, даже в половых клетках. Высшие организмы, такие как животные, например, они выработали ряд приспособлений, чтобы оградить свои половые клетки от каких бы то ни было несанкционированных изменений, чтобы туда не проникали, скажем, вирусы, бактерии, зародышевая линия, так называемые, те клетки, которые становятся потом половыми, чтобы туда ничего не проникло, никакой вот гадости генетической. Но эти барьеры иногда не срабатывают. Простейший пример – вирусная инфекция. Что будет, если мать заболеет какой-нибудь вирусной инфекцией? Вирусы встраиваются в геном. Обычно они, к счастью, не проникают в яйцеклетке, но иногда все-таки проникают. Или зародыш может заразиться от матери этим вирусом уже на более поздней стадии, когда он не яйцеклетка, уже зародыш маленький, и вирус тогда проникнет в будущие половые клетки этого зародыша, и вирусная инфекция унаследуется. Вот вам, пожалуйста, это разве не наследование приобретенного признака?
Но ВИЧ-инфицированные дети ведь так и появляются.
Совершенно верно. Вирусная инфекция, встроенная в геном вируса, это признак приобретенный, и он может наследоваться. Вот один пример. Помимо вирусов существует еще другие способы горизонтального генетического обмена, то есть обмена генами между взрослыми организмами, но это очень широко распространено у бактерий, у одноклеточных у простейших, так называемых одноклеточных, имеющих ядро, эукариот, это встречается реже, но тоже встречается. И понятно, что у одноклеточных нет разделения на зародышевую линию и соматические клетки. У них единственная клетка, она же и соматическая, она же и половая. Поэтому все мутации или все вирусы, которые встроятся в этот геном, все это передается потомству, ну, без всяких оговорок. То есть одноклеточные, конечно, все приобретенные генетические изменения передают потомству. А у многоклеточных могут ли мутации, возникающие в клетках тела, передаться потомству? Ну, вот соматические мутации. У животных нет. А у растений, пожалуйста, потому что у них есть вегетативное размножение. Вот произошла мутация в какой-то части растения, возникает участок измененной ткани. Если вегетативное размножение, там мы возьмем веточку от мутантной части растения, посадим, вот, пожалуйста, у нас соматическая мутация передалась потомству. Хорошие возможности для наследования приобретенных признаков дает обратная транскрипция, то есть переписывание информации с РНК на ДНК. Дело в том, что РНК, после того, как она считывается с молекулы ДНК, она может подвергаться редактированию, различным модификациям. Много есть вариантов, как редактируется эта РНК. И некоторые элементы этого редактирования зависят от внешних условий. Значит, РНК редактируется в зависимости от условий по-разному. И если есть обратная транскрипция, то эти отредактированные молекулы РНК могут быть переписаны обратно в ДНК.
Да, и таким образом уже в следующем поколении, которое появляется, да, которое наследует от следующего ДНК, они уже получают измененный геном от предыдущего РНК.
Да, да, совершенно верно. Вот таким образом возникают так называемые ретрогены, вот, потому что ретро-обратная транскрипция. Ретрогены – это с нормального гена считалась РНК, отредактирована она была каким-то образом, а потом отредактированная версия была переписана в форму ДНК и вставлена в геном. Возникает новый ген. Он, скорее всего, по функции будет такой же, как старый, но с какими-то вариациями. И таких генов, на самом деле, полно вот и в нашем геноме, которые возникли таким путем. То есть это иногда происходит. Таким образом, открывается некая возможность для наследования некоторых приобретенных признаков. Теперь приобретенные признаки никогда не наследуются. Есть еще такая вещь, как эпигенетическая наследственность, особенно развитая у млекопитающих и цветковых растений. Это фактически как бы разметка генома при помощи особых знаков пунктуации, можно так сказать. В половых клетках некоторые гены помечаются таким образом, что они потом не работают или проявляют меньшую активность.
Их так маркируют, чтобы они не включились.
Да, да, да. Причем самки одни гены в своих яйцеклетках могут отключать, самцы в сперматозоидах другие гены могут отключать.
В чем цель подобных исключений? Почему так в организме устроено?
Вот это явление, геномный импринтинг, так называемый, он связан с тем, что у млекопитающих очень большой родительский вклад в потомство. Самка вынашивает детеныша страшно долго, отдавая ему кучу энергии. И здесь возникает масса проблем в связи с этим. Самка, на самом деле, заинтересована поменьше отдать своих соков, так сказать, детенышу, чтобы сохранить возможность родить еще других. А самец заинтересован в обратном, чтобы самка отдала как можно больше соков этому зародышу, потому что этот зародыш – это его ребенок. А следующего, кого она родит и от кого – это еще большой вопрос. Поэтому самцы в своих сперматозоидах отключают те гены, которые играют в пользу самки вот в этой игре. А самки, наоборот, отключают те гены, которые играют в пользу самца или в пользу зародыша. То есть, если, скажем, гены, регулирующие, управляющие развитием плаценты, они отключены в яйцеклетке, но они на полную катушку включены в сперматозоидах. Поэтому, кстати, млекопитающие, в отличие от большинства других животных, принципиально не могут размножаться партеногенетически, то есть без оплодотворения из неоплодотворенных яиц. Плацента не разовьется.
Да, плацента – это как раз источник для эмбриона.
Ну да, плацента – это орган, при помощи которого эмбрион сосет соки из матери.
Да, то есть это источник всех жизненных сил для эмбриона, и поэтому, соответственно, самец заинтересован в том, чтобы эта плацента была как можно лучшего качества, вот. А самка, наоборот, хотела бы ее как-то оптимизировать, чтобы для остальных и для следующего потомства еще что-то осталось.
Да, совершенно верно. Ну, вот это явление геномного импринтинга. Оно тоже, в принципе, теоретически открывает некоторые возможности для наследования приобретенных признаков, но только, похоже, эта возможность не очень-то используется. По-видимому, дело в том, что ламарковского наследования почти нет в природе. Не потому, что это технически невозможно, а потому, что это просто оказывается невыгодно в большинстве случаев.
Почему невыгодно? Наследование приобретенных признаков. Почему чаще всего все-таки они не наследуются?
Два примера можно взять. Вот тренировка тех или иных мышц, например. Хорошо бы у теннисистов рождались дети с большой правой рукой, да. У бегунов рождались бы дети с переразвитыми там, ногами сразу. Какой в этом смысл, если ребенок может сам тренировкой любую себе мышцу развить? То есть, понимаете, в одном случае есть универсальная способность тренировать те или иные мышцы и гармонично развиваться, так сказать, в зависимости от рода занятий.
И от своих желаний.
Да. А в другом случае мы фиксируем какой-то один вот вариант. То есть так у нас есть свобода выбора и возможность приспосабливаться к условиям жизни.
Рожденный бегать уже играть в хоккей не сможет.
Да, вот что-то в этом роде. Или с иммунитетом. Вот нам приходится к большинству заразы приобретать иммунитет в течение жизни. Его можно было бы унаследовать технически, сделать врожденным. Но зачем? Гораздо эффективнее универсальная система адаптивного иммунитета, которая позволяет нам выработать устойчивость к новым инфекциям, даже к тем, которых никогда раньше не было. Хотя в некоторых случаях, конечно, против особо тяжелых болезней, наверное, было бы полезно иметь врожденный иммунитет. Но в общем случае универсальная способность к адаптивной модификационной изменчивости, как это называется, то есть приспосабливаться в течение жизни, она лучше, она эффективнее просто, чем какое-то одно фиксированное раз навсегда приспособление. То есть это на самом деле упрощение, это специализация, это нехорошо. В общем случае.
Да, конечно, организму и поколениям организму, разным видам все-таки выгоднее быть универсальными в этом смысле. И если следующее поколение вдруг попадает в какие-то совершенно другие условия обитания, то хорошо бы, если бы она умела к ним приспосабливаться быстро, да, в течение жизни.
Угу. Обычно естественный отбор сделает то же самое, но он сделает это медленно, и он сделает только в том случае, если из поколения в поколение все время повторяется вот какая-то типичная ситуация. Например, все время одна и та же болезнь уносит значительную часть популяции, в конце концов может выработаться врожденный уже иммунитет. Или все время приходится быстро бегать. За 100 тысяч лет у вас могут зафиксироваться вот эти вот изменения в мышцах ног, стать наследственными уже.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли личное письмо Платона Лебедева президенту Медведеву восстановить доброе имя фонда «Открытая Россия»? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет
арестован. Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
теракт. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».